Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз пришла пора неофиту задавать свои неофитские вопросы тем, кто готов на них отвечать. Меня зовут Александр Ананьев, и прежде чем я озвучу тему, о которой сегодня мы будем говорить, я хотел бы обратиться к одной из слушательниц радио «Вера», во-первых, со словами благодарности за то, что она не просто написала, но и высказала, так сказать, свою критику в мой адрес. А во-вторых, хочу ответить и ей, и, наверное, всем, у кого эти вопросы возникают. Позволю себе привести ее короткое сообщение здесь в эфире. «Добрый день, Александр. Вчера слушал вашу программу на радио «Вера». Пожалуйста, — пишет она, — не нужно задавать таких вопросов. Зачем лечить людей, если они все равно умрут?» Мой муж, онкологически больной, вчера приехал после обследования домой, и это было первое, что он услышал по радио «Вера», когда зашел на кухню после тяжелого дня. Дорогая Оленька, во-первых, спасибо вам, да. Во-вторых, я с вами абсолютно полностью согласен. Данный вопрос, он, по-моему, действительно прозвучал, но это не мой вопрос. Вот в чем штука. Это вопрос, который задают мне. Это вопрос, который задают нам на радио «Вера». И очень важно услышать ответ не от меня. Очень важно услышать ответ от человека, которому доверяешь, которому обращаешься с просьбой, вопрос, ответ от священника. Бороться надо, лечиться надо, лечить надо, помогать надо, надо жить до последнего вздоха и до последнего шанса. Но очень часто болезнь вот воспринимают в буквальном смысле как Божий промысел. И задают вопрос, ну а зачем тогда бороться? Зачем вкладывать силы, средства, деньги, нервы, жизнь окружающих, здоровье их на эту борьбу? И очень важно этот вопрос задавать. Вот поэтому я его и задаю. И еще раз спасибо вам за то, что очень неудобный, очень болезненный, очень тяжелый вопрос вы задали мне. Я вам очень благодарен. И обращаюсь ко всем. Если у вас есть такие вопросы, обязательно пишите, спрашивайте. И для меня это очень важно. Ну, а сегодня мне хотелось бы посвятить выпуск программы «Вопросы неофита» блаженной Ксении Петербургской, день памяти, который мы отмечали вчера, и продолжаем отмечать на протяжении всей этой недели, да и вообще не забываем блаженную Ксениюшку, как мы ее называем. Она является для нас, для всех, примером христианского образа жизни, ориентиром духовным, нравственным. Но получается, что лишь только на словах. Смотрите, мне 44 года. Меня зовут Александр. Я хочу приличную работу, лучше 5. Я хочу денег, достаточно для того, чтобы построить дом для своей семьи, еще дом рядом для своих родителей. Я непременно хочу вывести свою семью куда-нибудь в красивое место, подальше, чем трехзвездочный курорт в Египте. Я хочу приличную, удобную обувь и одежду, хорошую, надежную машину. И вот если бы я на деле стремился быть подобным блаженной Ксении Петербургской, я бы всего этого не хотел. Я бы ходил босой, я бы раздавал все то немногое, что у меня на короткое время появлялось, и носил бы по ночам кирпичи на стройке бесплатно. Я осмелюсь предположить, что мы, наверное, все такие. И я, и вы. Все, за исключением, пожалуй, тех, кто в 21-м относительно благополучном веке сознательно избрал путь монашеского служения, отказавшись от практически всех мирских благ. Вот поэтому я сегодня хочу поговорить об этом парадоксе, который меня, откровенно говоря, смущает, с настоятелем Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игуменом Пантелеймоном Королевым. Добрый вечер, отец Пантелеймон, здравствуйте.
Добрый вечер,
Александр. Во-первых, ну, я хочу, вот, может быть, чтобы вы прокомментировали сообщение от Ольги, которое она мне адресовала. Оно меня, знаете, задело. Я очень переживал, что я ненароком, по недоразумению, по неразумию своему обидел вот человека, который сейчас переживает сложнейшие испытания. Есть ли у вас какие-то, может быть, комментарии на это сообщение?
Конечно, тема неизлечимой болезни, она очень сложная, и тема того, как общаться с такими людьми, ну, мне, да, правильно говорить из своего опыта, у меня не было опыта общения с онкобольными, которые вот уже умирают. И хотя нет, путаю, одним из очень светлых моих воспоминаний и ощущений был мой визит в первый московский хоспис. И знакомство с теми людьми, которые там работают, и с той атмосферой, которую там создали. Я давным-давно еще делал интервью с Фредерикой Деграсс. И это ощущение, вот, которое в этом хосписе есть, где люди по-честному соприкасаются с темой смерти, где они в каком-то смысле смотрят смерти в глаза и оказываются перед необходимостью быть абсолютно честными, перед необходимостью вот наслаждаться, ну, да, отчасти перед необходимостью наслаждаться каждым днем и жить в полную силу здесь и сейчас, и готовясь к той самой главной встрече, которая нас всех ожидает, встрече с Богом, к которой мы потихонечку стремимся. Да, и от этого, собственно, от того, насколько мы стремимся, от этого зависит и наши желания, и то, как мы их реализовываем. И мне кажется, что, конечно, когда натыкаешься на разговор чужих людей о какой-то возможности или невозможности помогать людям, находящимся уже на смертном одре, это очень больно. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот эта предельная честность, которая при этом встречается, она дает очень много сил и окрыляет, и вот... А еще да, путаю. Был еще очень важный в моей жизни момент, когда я решил познакомиться с человеком, который уже, собственно, умирал от онкологии. Было совершенно непонятно, сколько он еще проживет, а прожил он после нашего знакомства пару недель, и потом его отпевали. Это Антон Лосев, муж Натальи Лосевой. И это знакомство уже в больничной палате, которое было для меня тоже очень важным и радостным, когда все по-честному, все по чесноку. Не пытаешься вот построить для человека какие-то иллюзии, а вот ты здесь, сейчас, с этим человеком, и здесь, ну, для меня очень важная фраза вот в таких, при таком общении, фраза митрополита Антония Суржского, который говорил о том, что самый главный человек на Земле – это тот, с которым ты сейчас разговариваешь. И вот при таких встречах уже на одре болезни вот это особенность общения перед лицом вечности и в свете вечности, уже оттуда светящейся, вот, мне кажется, для всех нас очень важна, и вот этот финальный кусочек, он очень ценен, очень важен, и для меня очень важной была еще история с моей прабабушкой, которая представилась в возрасте 99 лет, которая прожила интереснейшую, богатую, очень полноценную жизнь, и которая вела себя уже последние годы, она просто не могла вставать с кровати, но вела себя благороднейшим образом, и было понятно, что вот находиться с ней рядом и утешительно, и она никого не хочет обременять своими немощами, и ведет себя благородно, неся таким образом свое очень важное служение больного человека, который с благородством принимает заботу и показывает, что это человеческое достоинство, любовь к каждому, она проявляется и помогает младшим поколениям расти. Вот, да, это прабабушка, соответственно, вот все три поколения, которые при этом присутствовали меньшие, они от этого очень многое получали.
Спасибо большое, отец Пантелеймон. А вот эти вот истории, они действительно много значат. И я сейчас обращаюсь к тем, кто находится в какой-то борьбе с болезнью, борьбе с обстоятельствами, с какими-то невзгодами. Если есть что-то, чем мы можем вам помочь, мы вам поможем. Если мы не можем вам помочь, мы просто рядом. Мы с вами переживаем, сопереживаем, сострадаем и вместе с вами плачем. Спасибо вам, отец Пантелеймон. Ну, а теперь вот что касается блаженной Ксении Петербуржской. Давайте начнем сначала. Христа ради юродивая. Я не совсем понимаю, юродивая значит сумасшедшая?
Или притворяющийся сумасшедший. Юродивый вообще это глупый, потому что есть у нас притча о мудрых и юродивых девах, и они, те девы, которые не причислены к мудрым, они просто поступили неразумно. Вот. И блаженная Ксения, она как раз, она не была глупой вовсе. Она была весьма разумной, но она прикидывалась дурочкой. Во многом потому, что наверняка это ей в каком-то смысле упрощало жизнь. В каком-то смысле ей это упрощало достичь те цели, к которым она стремилась.
Я не совсем понимаю. Как-то есть в этом что-то неправильное. Ну, что значит прикинуться дурочкой? Когда, ну, вот, современная, вот, наша с вами современница начнет прикидываться дурочкой, чтобы добиться каких-то своих целей, неважно каких. Все равно это будет странно, правильно? Все-таки хочется говорить с человеком на одном языке, а если он будет, что называется, прикидываться дурочкой, ну, какой с ним возможен вообще диалог?
Иногда, когда мы хотим сделать подарки человеку, мы рассказываем про Деда Мороза, про какие-то удивительные и нелепые вещи. Угу. Для того, чтобы сделать человеку приятно, а самому в какой-то степени скрыться. Да, что вот некий Дед Мороз под елку кладет какие-то красиво украшенные коробочки, в которых то, чего желают получить дети. Или не дети, или даже взрослые. И здесь мы в какой степени дурачимся? Наверное, мы дурачимся. Мы прикидываемся, мы хотим спрятаться за какую-то выдуманную историю для того, чтобы была более чистая и полноценная радость у тех людей, которые получают, что вот они, получив долгожданную игрушку или что-нибудь, то, чего они очень сильно хотели, набор для рисования, вот, билет в Турцию, вот, сильно этому порадовались и не чувствовали себя вынужденными кого-то усиленно благодарить, чтобы они просто вот эту радость в танце выплеснули и в восторге сказали благодарность Богу и выдуманному Деду Морозу, и чувствовали себя абсолютно свободными. И мы здесь вот за такую глупость прячемся для того, чтобы дать людям свободу, и для того, чтобы себя чувствовать свободными. Мы не получаем вот этими вот покупками и передачей их адресатам, не получаем над ними никакой власти. Мы от этой власти, которую могли бы получить, мы от нее отказываемся, а могли бы начать манипулировать. Вот, я тебе подарил билет в Турцию, а ты давай делай то, то и то.
Ну, то есть, другими словами, в этой добровольно взятой на себя роли можно серьезные вещи облечь в парадоксальную шутку, другими словами, и дальше уж твое право, как ты ее будешь воспринимать. Хочешь всерьез, хочешь относиться к ней с юмором или вообще не обращать на нее внимания.
И Господь нам, рассказывая нам в Евангелии многие вещи притчами, тоже дарует большую свободу. Можешь делать вид, что не понимаешь. Можешь полениться и не понять. Но если ты потрудишься и захочешь это понять, и захочешь это применять на практике, да, тогда это станет твоим. А если ты этого не захочешь принимать, то у тебя есть свобода сделать вид, что ты, что эти слова вообще не имеют к тебе никакого отношения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игумен Пантелеймон Королёв сегодня отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. И вы знаете, я сейчас, слушая вас, понял, что человек, которого я никак, никогда и ни при каких условиях не назову блаженным, но человек, который себя так ведет, я его очень хорошо знаю. Это протоиерей Артемий Владимиров. Каждый раз, когда я с ним встречаюсь, он ведет себя так, как будто бы я мальчик, мне там, я не знаю, 4 года, и он достает из кармана какие-то конфеты, какие-то значки, там, какую-то ручку шариковую, говорит: «Саша, я хочу подарить тебе это». И я, когда первый раз столкнулся с таким проявлением, я так смутился сначала, и так у человека, который как-то его хорошо знает, спрашиваю: «Слушай, а почему отец Артемий со мной говорит как с мальчиком?» А он смеется в ответ, говорит: «Ну как ты не понимаешь? Он хочет, чтобы ты почувствовал себя ребенком. Знаешь почему? Потому что дети грешить не могут. А отец Артемий очень не хочет, чтобы ты грешил». Видите, какая прелесть. Вот оказывается, вот оно что. Я ведь правильно понимаю, да? Это вот тоже своего рода такое...
Тоже своего рода юродство.
Да, такое... Ну, где граница между юродством и заигрыванием в таком случае?
Юродство, то, которое мы восхваляем в церкви, оно Христа ради. Когда мы стараемся спрятаться не ради какого-то своего тщеславия, да, не, опять-таки, не ради манипуляции другими людьми, не ради того, чтобы нас... Заигрывание все-таки, да, это мы хотим получить к себе очень высокое отношение, да, мы хотим, чтобы люди нас высоко ценили, и ради этого вот как-то принижаемся и начинаем заискивать и заигрывать. А если это не заигрывание, а вот такая искренняя, честная игра, в которой тоже вполне понятные правила, то, наверное, это всегда правильнее и аккуратнее, и действительно здесь в большей степени присутствие Христа чувствуется.
Я полагаю, это все-таки дар, это все-таки талант. Нельзя вот так любому человеку сказать: «А я хочу так же и вести себя так же». В большинстве случаев это будет, наверное, смешно и не будет достигать тех целей.
Конечно, потому что именно по этой причине это считается одним из высоких подвигов в христианской церкви, и не так много мы знаем людей, которые просияли в этом подвиге. И можно, начав двигаться по этому пути, и соскользнуть, и совсем прийти не к святости, а прийти или к реальному безумию, или же прийти к какому-то дикому тщеславию, которое будет подогреваться постоянным хайпом, как выразили бы сегодня. И вот очень легко хайповать, но вот быть действительно... И блаженная Ксения, она же не... Вот ее подвиг не только и не столько в том, как она себя вела на людях, а как она вела себя уединенно, как она уходила и молилась, и вот как она находила тот сильный вот такой баланс противоположности, баланс глубокой, сосредоточенной, уединенной молитвы и вот этого публичного действия, которое было для многих смутительно, когда ее многократно оскорбляли, и вот этот трудный и физический подвиг, да, это вам не удобная обувь, это разодранные ботинки и петербургские холода, ветра при одной и той же одежде зимой и летом.
А, кстати, это документально подтверждено как-то. Я вот, готовясь к нашей беседе, наткнулся на то, что, ну, кто-то там написал, хотел спросить у вас, может быть, вы обладаете какой-то более точной информацией, что первые достоверные, ну, опять же, достоверные условно, факты о Ксении Петербургской появились через 40 лет после ее ухода, и никаких архивных данных о ней якобы нет. Есть ли доказательства того, что она была, что она вела тот образ жизни, который вела, и что это все правда?
Я специально не занимался исследованием этих архивов, но к пустому колодцу люди не ходят. И понятное дело, что обращение к Святой Блаженной Ксении, которое получает скорый отклик в сердцах такого количества людей, не может быть надуманным фантомом. И поэтому вот здесь это, да, не какой-то там массовый психоз, это обращение к реальной личности, которая людям близка и которую они близко чувствуют. И, конечно, сомнений в существовании Блаженной Ксении Петербургской как-то я ни разу не встречал, честно.
А есть фотографии Блаженной Ксении? Я вот не припомню. Есть, конечно, иконы, но фотографий...
Много ли вы знаете сохранившихся фотографий чудаков того времени? И понятное дело, что вот, ну и даже про святых нашего времени, про них были противоречивые отзывы. Кто-то преподобного Паисия Святогорца считал совершенно заурядным монахом, и преподобного Силуана Афонского говорили, что вы там нашли в этом мужике. Однако люди видели внешнюю сторону, и было большое количество разных нищих, которые себя странно и вызывающе вели. Да, понятное дело, что среди нищих поведение, оно несколько иное, чем в высоком обществе было. И не уверен, что были тогда люди, специализировавшиеся на уличной фотографии различных чудаковатых людей.
Ну, она же была очень известна, я вот поэтому и надеялся, что, может быть, сохранились где-нибудь фотографические изображения этой святой. Они бы были бесценны. Смотрите, вот мы сейчас проговорили один очень важный момент. Для меня он был таким откровением маленьким, что Ксения Петербургская блаженной была по собственному выбору и, цитирую вас, притворялась, играла роль потерявшей связи с реальностью немножко сумасшедшей женщины, но на самом деле таковой не была. В этом случае, когда ее не видели, она бы должна была, ну, по моей логике, вести образ жизни абсолютно нормального человека, потому что, ну, а кому чего доказывать, когда никто не видит? Однако она продолжала вести вот этот образ жизни даже тогда, когда ее не видели. И лишь случайно ее замечали, вот с кирпичами у меня перед глазами эта картина стоит, когда она носила кирпичи на стройку этого храма, этой церкви. Получается, что она объективно и на каком-то физическом уровне, пользуясь нашим языком, сошла с ума. Перестала вести себя так, как нормальные люди. Даже тогда, когда ее никто не видел.
Не могу с этим согласиться.
Так.
Потому что она вполне, по крайней мере, как нам описывает ее житие, она поставила вполне конкретную цель. Будучи впечатленной скоропостижной и вовсе не благочестивой христианской кончины своего супруга, она решила посвятить свою жизнь и принести ее в жертву в качестве такой замены за вот такую неблагочестивую кончину супруга. И она вот к этой цели планомерно двигалась. Она хотела, ну да, она всячески прилежала к молитве. Она трудилась, и она вот эти свои молитвенные и физические труды скрывала таким покровом, который не разорял их, который не приносил ей какого-то тщеславия. Да? Она вот ту славу, которая могла бы ей принадлежать как великой молитвеннице, постнице и труженице, она скрывала под вот этим придуманным одиозным поведением. И вдобавок, благодаря такому одиозному поведению, она имела еще и возможность выражать свою любовь к тем детям, которых она встречала, которых она как-то, да, гладила по голове и, вот, и выражала к ним свою любовь, в первую очередь, которую она стирала благодаря молитве. И эти моменты, мне кажется, вот вполне последовательной, логичной, систематически выстроенной жизнью, а вовсе не жизнью человека, который сошел с ума и вовсе не понимает, чего творит, и его бросает из огня в полымя.
Простой вопрос: можно ли прожить жизнь за человека, который ушел и не успел сделать все правильно?
За него прожить нельзя, но когда мы чувствуем, что мы с этим человеком очень тесно связаны, и за него молясь, за него переживая и стараясь, мы же можем каким-то образом помогать там, нашим и живым сродникам, и почившим через исправление собственной жизни. Да, вот человек, кто-нибудь там из близких пьет, да, вот мы можем ему помочь, например, взяв на себя обет трезвости, да. У нас, например, нет такой проблемы, мы можем выпить и остановиться, а вместо этого мы решаем, что мы никогда не будем брать в рот ничего спиртного. И здесь вот и человек, видя нашу такую жертву, и поскольку есть вот эти все невидимые ниточки, на нас друг с другом связывающие, да, мы понимаем, когда ему больно, и чувствуем, да, мы с ним сорадуемся. И эти ниточки, они не перерезаются смертью. И поэтому мы не проживаем за него жизнь, но поскольку мы вот в одной связке, наверное, это в какой-то степени похоже на такой альпинистский поход, что наш напарник сорвался, да, и у нас есть возможность, у нас есть выбор, мы можем тоже отпустить руки, да, и за ним полететь в пропасть, а можем вот кричать, держать и выкарабкаться самостоятельно, да, и, может быть, в какой-то степени его вытянуть, по крайней мере, не дать ему разбиться, да, у нас есть вот эта нас тесно связывающая веревка, можем ее перерезать, можем ее не перерезать, можем за нее вытягивать, и вот того, насколько мы в состоянии вот эти наши социальные связи, которые есть по причине родства, которые есть по причине дружбы, и по причине иногда возникают такие связи моментально и надолго, вот опять же, да, знакомство с человеком, находящимся на одре болезни, оно такие связи вот создает, да, именно такая искренняя встреча и полная открытость друг к другу, ты понимаешь, что вот сейчас человек соскользнет за грань видимого мира, но те ниточки, которые вас объединяют, вот с ними ничего не произойдет. Ты будешь чувствовать его присутствие, и вот его молитва будет получать определенный отклик. Его молитва и твоя молитва о нем.
Я где-то слышал, сейчас уже даже не вспомню где, что священники – это люди, которые, добровольно отказавшись от своей жизни, принимают осознанное решение прожить жизнь ушедших апостолов. Ну, так же, как Ксения Петербургская. Чтобы продолжать их дело. Так ли это?
Та благодать священства, которая передается через возложение рук и вот, собственно, от апостолов, действительно нас призывает быть вот в, ну да, в одной связке с апостолами, а не в том смысле, что мы отказываемся от своей жизни, вот, потому что, ну, то есть, в каком-то смысле мы отказываемся от своих хотелок, но от этого жизнь наша не превращается в какое-то серое существование. Наоборот, она становится еще более яркой.
Но у блаженной Ксении Петербургской ее жизнь не превратилась в серую, и там уже она стала яркой и интересной, образно говоря. Здесь тоже. Причем, насколько я понимаю, когда человек не просто принимает решение принять священный сан, а вообще принять монашество, он даже имя меняет, тем самым отказываясь вообще от той жизни, которая считается твоей, и начинает вести жизнь, исключительно посвященной Богу, не ведя свою жизнь, не имея ничего и не будучи хозяином самому себе. В то время как я вот в миру, в Москве, ну, так или иначе, все равно считаю, что я сам себе хозяин, по крайней мере, в большинстве бытовых вопросов.
Ну, вот это вручение себя в руки Божьи, оно, конечно, страшно, с другой стороны, оно и радостно, вот это ощущение себя вот такой живой жертвой. Вспоминается про история про преображение, что вот народ собрался в храм, принес всяких яблочек и фруктов, и священник после того, как окропил святой водой, говорит, что вот эти фрукты, которые вы принесли, это ваша жертва Богу, то есть это то, что вы Богу отдаете. И, соответственно, можете идти домой, да, вот эти фрукты все вот вы принесли Богу, они Божьи, вот они, соответственно, должны остаться здесь. Люди сразу взгрустнули, поняли, что вот они хотели домой принести освященных яблочек, а придется возвращаться с пустыми руками. Но священник эту грусть их вырулил, сказал, что Бог не жадный, и поэтому он эти яблоки свои дарит теперь вам. И поэтому вот этот образ жертвоприношения, да, что мы... монахи, священники, просто христиане, в каком-то смысле умирая, да, в крещении или через постриг монашеский и оказываясь в полном смысле принадлежащими Богу, не оказываемся отобранными у самих себя. Бог нам говорит, вот я принял ваш дар, да, теперь вот этим даром, который вы принесли мне, давайте правильно распорядитесь. Да, вот эти яблочки, которые освящены, вы их не свиньям скормите, да, а вот их с радостью и благовением вкушайте в своем семейном кругу, радуясь и благодаря Богу и торжествуя праздник преображения. Похожая история, да, вот и, собственно, с нашей собственной жизнью. И вот вдобавок вот это очень сложная вся история вообще с, там, с жертвоприношениями, да, потому что в каком-то смысле вот и тот, кто приносит жертву, он с ней соединяется, ну, он тоже в каком-то смысле становится жертвоприношением. И вот это участие в жертвоприношении, оно и регулярное участие как священника, оно, конечно, является ключевым для... там, для меня оно катастрофически важно. И вот опять-таки вспоминая владыку Антония Сурожского, его очень тоже важная история про то, как у него в приходе был один человек, с которым у него очень сложно выстраивались отношения, и было владыке очень тяжело, и поэтому он специально приходил на 2 часа раньше начала богослужения и в храме молился и настраивался на то, чтобы и просил у Бога, чтобы Господь сделал самого владыку никоим образом не препятствующим, не сделал, то есть помог владыке сломать вот эту стену, которая существует, и помог бы стать владыке вот такой трубой, через которую проходит молитва этого прихожанина. И вот это внутренняя работа, да, по очищению себя и по тому, чтобы стать достойно приносящим жертву и участвующим в этом жертвоприношении, чтобы через тебя, через твое участие и могло происходить вот это освящение людей. И наверняка блаженная Ксения тоже вот старалась быть таким вот человеком, который приносит себя в жертву в Богу и за мужа своего, и за тех людей, которых она встречала, и которых она благодаря своему открытому сердцу принимала глубоко и любила, и старалась им тоже всячески помочь.
Могу ли я принести себя в жертву, подобно Ксении Петербургской? А если могу, то почему не хочу? Об этом мы поговорим с отцом Пантелеймоном через минуту полезной информации на Светлом радио. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».